Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Много событий произошло вчера. Ну, во-первых, в течение дня все эксперты обсуждали возможный мирный план Трампа, о котором мы узнали из американских медиа со ссылками на источники. Ближе к вечеру украинский депутат Гончаренко опубликовал свою версию мирного плана, и он значительно отличается от того, что, о чем мы узнали из американских медиа. Ну и вишенка на торте. Ближе к вечеру Владимир Путин приехал к военным, и там Герасимов ему много чего докладывал, мол, и вот здесь мы захватили территорию, и вот этот населенный пункт взяли, и так далее, и так далее. Это такой вот контекст, как будто Путин посылал сигнал Трампу. Смотрите, у нас в армии все хорошо. Давайте по порядку, на чем вы остановитесь в первую очередь, что для вас самое важное?
Ну, давайте остановимся не на самом важном, а на любопытном, я бы сказал. Это поездка и участие Путина в каком-то совещании в командном пункте группировки «Запад». Собственно, заявления или такие торжественные доклады очень оптимистические российских военных, в том числе Герасимова, начальника генерального штаба, они достаточно, ну, достаточно типичны для современной России. Тут рассказывается главным образом об успехах российской армии, причем эти успехи не соответствуют реальному положению дел. О том, что, ну, допустим, там кто-то, по-моему, даже сам Герасимов докладывает о том, что взят Купинск, а на самом деле Купинск не взят, об этом говорят не только источники в Украине, но и, скажем, Институт исследования войн, который опроверг это заявление генерала Герасимова. Но это ничего нового в этом нет. Это типичное вранье российских генералов. Интересно другое. Значит, Путин в одном из своих заявлений, которые цитирует пресс-служба Кремля, он сказал о том, что требуется безусловное выполнение целей СВО. Это означает, что на самом деле это означает, что Россия совершенно не собирается останавливаться, не собирается ничего предпринимать в рамках так называемого плана Трампа. Это тоже интересное заявление с точки зрения внутриполитической ситуации в России, потому что то, что называется планом Трампа, вот мы сейчас к этому перейдем, было согласовано, значит, двумя джентльменами, Уиткофом и Дмитриевым, которые, видимо, больше внимания уделяли распределению прибыли от возможных проектов, связанных с восстановлением Украины, чем военным сюжетом. Но дело не в этом. Дело в том, что в Москве, вообще говоря, по поводу Дмитриева крайне резко высказываются дипломаты и военные. И тут возникает вопрос, вообще говоря, а кто говорит от имени российского президента? То ли человек из его близкого окружения, ну, там, почти семейного окружения, или, там, скажем, МИДовцы или военные. Но это любопытный вопрос, ответа на который нет. По-видимому, говорят и те, и другие, что свидетельствует о биполярном расстройстве российской внешней политики. Ну ладно, теперь что касается вот этого документа под названием «Мирный план Трампа». Значит, вчера Зеленский принял документ от министра сухопутных, министра армии Соединенных Штатов, ну, это, знаю, армия – это сухопутные войска, и, как пишут СМИ в Украине, согласился с ускоренным графиком его подписания и согласования. То есть, вообще говоря, Зеленский согласился обсуждать и подписать вот этот документ. Это, ну, по крайней мере, вот это следует из этой формулы. Согласился или нет, сказать трудно, но так написано. Значит, что касается этого плана. Вы знаете, ну, наверное, самая краткая характеристика, она напомнила мне высказывание высказыванием взрослых людей во время моего детства, это детский лепет на лужайке. Вот так примерно, значит, говорили, когда вот молодые ребята что-то такое придумывали. Детский лепет на лужайке. Но действительно, вообще говоря, в профессиональном отношении это не дипломатический документ, это взгляд и нечто. Ну, например, да, значит, вот просто я процитирую такую формулу, пункт номер третий этого плана. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее. Что значит ожидается? Ну, либо принимается некое обязательство, но можно ожидать, что Россия не будет вторгаться, а если она вторгнется, а НАТО не будет расширяться. А почему президент Соединенных Штатов принимает некое обязательство от имени НАТО? А это план, который освещен именем Трампа. Это, это не план Уиткофа Дмитриева. Это план, значит, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Значит, дальше. Ну, пойдем дальше по основным пунктам этого документа. А я думаю, что это документ, в общем, который опубликован в большинстве СМИ в Украине, он, в общем, адекватен тому, что было представлено. Значит, вот пункт пятый. Украина получит надежные гарантии безопасности. Сразу возникает вопрос, а какие гарантии безопасности Украина получит? Значит, вот получается, что стороны должны подписать некий меморандум, некий документ, имеющий обязательную силу. Значит, ну, непонятно, вот этот документ, который, как надеется, в Вашингтоне будет подписан, он имеет юридически обязывающую силу или не имеет? Ну, вероятно, имеет, так, судя по тому, что говорят в американских политических кругах. Значит, но какие гарантии безопасности может представить международное сообщество или Соединенные Штаты, или НАТО, или вообще, непонятно, а кто представит, чьи гарантии безопасности получит Украина. Ладно, поехали дальше. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тысячами человек. Это цифра, конечно, серьезно отличается от того, что обсуждалось ранее, в том числе в 22-м году в Стамбуле. Там вообще назывались мизерные цифры. 600 тысяч, в общем, это примерно соответствует тому, что в вооруженных силах Украины, я повторяю, тех, это имеется в виду те силы, которые подчиняются Министерству обороны, так можно предположить, по крайней мере. Но они примерно, вот, видимо, где-то вот порядка такой цифры и представляют собой. Но видите, в чем дело? Если сторона, вовлеченная в войну, соглашается на какие-либо ограничения своих вооруженных сил в одностороннем порядке, это признак капитуляции. Это признак капитуляции. Ну, так вот Германия в свое время соглашалась во время Версальского договора, там, значит, накладывались ограничения. На побежденную сторону накладываются ограничения. А вот если обе стороны принимают ограничения, ну, тогда это, в общем, более или менее приемлемо. Но тогда нужно задать вопрос авторам этого плана и тем, кто соглашается его обсуждать. А как насчет России? Вот Россия берет на себя обязательства по ограничению своих вооруженных сил. Вот справедливо было бы, если бы Украина ограничивала там 600 тысячами, и Россия ограничивала бы 600 тысячами, вот тогда можно об этом говорить. А если это одностороннее ограничение, то это признак капитуляции. И вот, видите, опять же возникает вопрос. Вчера заместитель постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций, дама по фамилии Гайя Вишен, она совершенно справедливо излагала позицию Украины. Позиция Украины, а это не ее личные соображения, так дипломаты, вообще говоря, не поступают. Ну, по крайней мере, профессиональные дипломаты в России могут, может быть, иначе. Значит, она совершенно четко сказала, что никаких ограничений на вооруженные силы Украины Украина принимать не собирается. Это одна из красных линий. Не будет, и не собирается, и не будет. Но вот, вот значит, вопрос, кто излагает позицию Украины? То ли Зеленский, который готов принять... который принял этот план, но принял, я имею в виду, получил, принял в руки и готов его обсуждать. Либо высокопоставленный дипломат, который излагает официальную позицию государства. Ну, пусть наши коллеги в Украине с этим разбираются. Дальше. Вот тоже интересно. НАТО... не собирается, соглашается не размещать войска в Украине. А почему Вашингтон берет на себя обязательства по отношению к НАТО? Это НАТО должно решать. Вот любопытная формула, позиция номер 2, пункт 9, прошу прощения. Европейские истребители будут размещены в Польше. Почему в Польше? А почему не в Литве, например? И вообще, какие такие европейские истребители? Это что, истребители, подчиняющиеся какому-то органу Европейского Союза? Такого органа вроде бы нет. Или это истребители каких-то европейских стран, государств? А вообще говоря, согласовывал кто-то с европейскими государствами вопрос о размещении их истребителей? Кстати говоря, почему только истребители? А что касается, например, самолетов дальней радиолокационной разведки, их будут размещать в Польше или не будут? Ну и так далее, и так далее. Да, очень много всякого рода интересных формул и соображений по поводу экономической ситуации. Значит, Соединенные Штаты всячески пытаются обеспечить за собой определенные компенсации, экономические выгоды. Ну, например, гарантии США, пункт 10. США получают компенсацию за гарантии. Интересно, да? Вот тоже интересный пункт по гарантиям. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут считаться недействительными. А если по Казани выпустит или по Новороссийску, например, будут гарантии безопасности считаться действительными или нет? Ну и так далее, и так далее. Значит, да, очень много всяких экономических, повторяю, значит, пунктов. Вот интересный тоже пункт, пункт номер 13. Значит, Соединенные Штаты будут сотрудничать. Да, Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться. Ну, значит, санкции будут сниматься, ладно. А вот теперь США будут сотрудничать с Россией в создании искусственного интеллекта и центров обработки данных. Вы знаете, казалось бы, ничего, но почему не сотрудничать? А на самом деле Россия очень отстает в этом отношении, в отношении вот всех этих искусственного интеллекта. Помните историю с роботом, который там свалился где-то на подиуме, да, и очень хочет получить доступ к западным разработкам в области искусственного интеллекта и центров обработки данных. Ну, имеется в виду больших данных, вот эти big data. Вот, значит, Соединенные Штаты готовы предоставить России доступ к этим технологиям, которые обеспечивают очень серьезный прогресс в военно-технической области тоже, не только в гражданской. 17-й пункт привлекает внимание, знаете, вот тут сказано, США и Россия договорятся продлить действие договора о нераспространении ядерного оружия. Вообще никто не ставит под сомнение договора о нераспространении ядерного оружия, но ни в России, ни в Соединенных Штатах. Зачем нужно продлевать действие договора? Ну ладно. А также договоры СНВ-1. Ну, вот вообще говоря, договор СНВ-1 был подписан в 91 году, вступил в силу в 94-м. По нему, например, Соединенные Штаты имели право иметь 8500 боеголовок на стратегических вооружениях, а Советский Союз тогда 6500. Вот что это, опечатка, возможно, опечатка, возможно, при переводе поторопился переводчик, не очень, так сказать, внимательно, но там не три, значит, латинскими цифрами обычно, значит, пишут там договор СНВ-3 латинскими цифрами, а, значит, ну а две палочки куда-то пропустил. Или это договор СНВ-3 все-таки. Ну, в общем, когда от имени президента Соединенных Штатов представляется официальный документ, лучше было бы, в общем, проверять, что там написано. Есть позиции, которые, как я понимаю, абсолютно неприемлемы для Украины. Ну, например, обе стороны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права российских и украинских СМИ и образования. Это значит, что Украина должна согласиться с тем, что российская пропаганда будет распространяться в Украине без всяких ограничений. Ну, честно говоря, я сомневаюсь. Вот, значит, вот такие, значит, можно долго рассматривать этот документ, если он, вообще говоря, этот документ. А вот возникает вопрос, что дальше? Значит, дальше похоже, что Трамп настаивает на том, чтобы вот этот меморандум был подписан, или что-то на его основе был подписан к Дню Благодарения. 27 ноября в этом году будет День Благодарения. И вот что дальше? Вот подпишет президент Зеленский, а как он будет утверждать этот договор вообще? Должна ли Верховная Рада его, значит, ратифицировать или как? Ну вот почему-то мне представляется, что не та, видите, понятна позиция Украины, да, то есть позиция президента Зеленского. Он готов обсуждать в надежде на то, что можно будет изменить какие-то пункты этого договора, этого документа, и тогда представить его от имени уже Соединенных Штатов и Украины. А как с Европой? А вот что с европейцы, очевидно, совершенно просто этот документ отвергнут. Да, собственно, они уже отвергли. Потому что президент Трамп берет на себя какие-то обязательства от имени Европы.
Да не советуются даже, просто не спрашивают. Если мы верим вот этой версии документа, по гарантии.
Да, Юрий Евгеньевич, вот Axios еще опубликовали, пока только на английском языке, опубликованное вот буквально пару часов назад, рамочное соглашение по гарантиям безопасности. И я бы хотела процитировать там короткий текст небольшой. Во-первых, преамбула такая, что данное соглашение представляет гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 Североатлантического договора, адаптивные адаптированы к обстоятельствам данного конфликта, интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров. Вот такая преамбула. Соединенные Штаты подтверждают, что значительное преднамеренное продолжительное вооруженное нападение России через линию перемирия на территорию Украины будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества. Примут меры, дальше перечисляются. Меры могут включать вооруженную силу, разведывательную логистическую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными. Совместный механизм оценки с НАТО и Украины будет оценивать любые заявленные нарушения. Члены НАТО, включая отдельно, здесь упоминаются Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью европейской стабильности и обязуются действовать совместно с Соединенными Штатами в ответ на любое соответствующее нарушение, обеспечивая единую и надежную позицию сдерживания. Ну, вот, собственно, такой текст опубликован пока на английском языке, и мы не знаем тоже достоверность его, но якобы это то самое рамочное соглашение по гарантиям безопасности. Ну, в преамбуле прямо говорится, что это основывается на 5-й статье Североатлантического договора, ну, хотя вот и войск НАТО не будет на территории Украины. Как вам такие формулировки? Вот, значит, военная сила, разведывательная, логистическая помощь, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут сочтены целесообразными НАТО и Украиной совместно?
Во-первых, совершенно непонятно, что это за, чей это документ. Вот это совместный американо-европейский документ, или это документ НАТО, или вообще...
Юрий Евгеньевич, вот здесь есть даже потенциальные подписанты перечислены. Украина, Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО.
Сами по себе эти пункты, на мой взгляд, вот то, что вы процитировали, вообще говоря, ну, они представляются разумными. Особенно, когда речь идет о вооруженной силе. Но если говорить о статье 5 Североатлантического договора, то вот тут существует определенная, вы знаете, ну, я бы сказал, не очень точная интерпретация этой статьи, которая обычно сводится к первым фразам. А первые фразы в этой статье выглядят так, что страны Североатлантического договора, страны Альянса, рассматривают нападение на одну из них как нападение на всех. Вот примерно такая формула. А дальше, ну вот дальше все становится гораздо хуже, потому что там сказано другое. Дальше говорится о том, что каждая страна предпринимает меры, которые она, ну, смысл такой, который она считает необходимым для общей безопасности. То есть это еще нужно понять, какие меры та или иная сторона будет предпринимать. Вот в этом просто нужно иметь в виду полный текст статьи 5. А теперь то, что тут, видите, очень непонятная формула, а продолжительная, да, вот как вот на слух, я не очень точно могу воспринять, а как быть с продолжительностью? Вот что это такое? Это месяц, это 2 месяца, или это неделя, или это день? Вот какое продолжение, продолжительность этого, значит...
Нападение, вот, как они формулируют, нападение.
Тоже непонятно. В общем, это все можно трактовать очень по-разному. И если такой документ будет принят, то, в общем... такая ускоренная операция российских войск, если она будет, массовая агрессия, она может и уложиться, вот, не соответствовать вот этому критерию продолжительности. Но, в общем, масса всего непонятного. Вот мне это не совсем понятно. Если бы меня спросили, подписал бы этот документ вот в таком виде, как вы процитировали, я бы его не подписал, потому что нужно... по крайней мере, от имени Украины, потому что нужно ясно понимать, вот, какие меры будут предприняты, в том числе военная сила, а что это значит, а как будут транспортироваться войска НАТО в Украину в случае продолжительного нападения. Ну вот, например, вот если войска развернуты на территории Украины, тогда понятно, они вступают в бой немедленно. А если они развернуты где-нибудь в Германии, ну как они, пока они доберутся, известно, вот, кстати говоря, да, вчера, по-моему, мы вроде бы и обсуждали, или позавчера, а вообще транспортная система Европы позволяет быстро транспортировать, быстро перебрасывать войска из, ну, условно говоря, откуда-нибудь с запада Германии в Прибалтику. В Балтии, прошу прощения, Прибалтика – это нехорошее выражение, в Балтию. Не позволяет. Значит, вот там, например, есть какие-то таможенные правила действуют, когда войска приходят. Ну, вот это очень тоже любопытная вещь. Значит, войска идут, а таможенники будут проверять, нет ли там лишнего блока сигарет. Нет, все это, видите, как я понимаю, все это сотрясение воздуха пока по двум причинам. Во-первых, Россия не согласится с этим, потому что позиция Путина предельно ясна. Цели СВО должны быть выполнены, а цели СВО это, ну, фактически это ликвидация государственности Украины. Об этом много раз говорили. И вот, собственно, и все. И второе, масса неопределенностей, масса неясностей делают такого рода документы, в общем, малопригодными для практического использования.
Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Будем ждать вас завтра в эфире в 9 часов. В 9, наверное, да, новостей не будет.
И как всегда,
Хорошо. С
будем
удовольствием.
обсуждать все. Спасибо.
Спасибо.
До завтра.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.